по большому счету либерализм и капитализм – это настолько антирусские явления, капитализм как таковой, что никаких шансов так, мирным образом стать частью нашей культуры невозможно. Это возможно только через колоссальное насилие, через подавление полностью русского духа.
Добрый день, мы на «Авроре», в студии Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». На прямой связи с нами Александр Гельевич Дугин, профессор, философ. Добрый день, Александр Гельевич. Александр Гельевич, вот много-много десятилетий мы смотрели на лозунг «Мир, труд, май» перед 1 маем, как на что-то формальное, что-то, ничего не имеющее отношения к жизни. И на сегодняшний день нам, оказывается, становится очень необходим труд. Вот, и право на труд, которое было когда-то провозглашено, нами не воспринималось как нечто ценное. И вот мир изменился. И отбирается именно вот это вот право на труд, как, наверное, основное. И приходит понимание о том, что он это право основное. Что вы можете сказать по этому поводу?
Вы знаете, дело в том, что вот в 90-е годы, на рубеже 80-х и 90-х, у нас поменялось все. Поменялась идеология, поменялось государство. И многие не обратили внимания, что в один момент, в общем, ни с кем не консультируясь, никого не спрашивая, правящая верхушка заменила социализм на капитализм. Но это означает, знаете, вот сменить одну цивилизацию, например, на другую. То есть вот была одна, а стала другая. И в цивилизации социалистической труд является не просто даже правом. Труд является ценностью. Труд является неким этическим актом. То есть человек трудится, он не просто делает это для того, чтобы обеспечить физическое выживание. Он вкладывает в труд свою душу, свой дух, свою мораль. То есть труд сам по себе есть ценность. И отсюда в социализме, как в мировоззрении, представление о необходимости освобождения труда. Освобождение труда от капитала, от освобождения труда от производства прибавочной стоимости, освобождение труда от господствующих институтов глобального или национального капитализма, которые превращают труд в механическую работу. То есть на самом деле труд мыслился в социализме как некая часть человеческого бытия в каком-то смысле. Интересно, что словацкие философы, хайдеггерианцы пытались рассмотреть труд даже в духе Хайдеггера, как экзистенциал своего рода, то есть как человеческое выражение человеческой сущности по отношению к миру. Если брать это сравнивать в Греции, в греческой философии, это соответствует аристотелевскому праксис. Именно праксис как проекция теории. То есть вот ты созерцаешь внутреннее, ты свободен, и ты свою свободу делать, что ты считаешь нужным, что ты считаешь благим, что тебе необходимо для внутреннего счастья, для того, чтобы доставить счастье другим, ты воплощаешь в труд. Это совершенно специфическое, ну, как можно сказать, трудоцентрическое мировоззрение. И поэтому и праздник освобождения труда 1 мая имеет значение, имеет играет очень важную роль в общем контексте. Когда мы поменяли социализм на капитализм, мы фактически согласились, что теперь все те, кто считает труд ценностью, кто стремится к его освобождению, кто воспринимает рабочий процесс нечто, как нечто большее, нежели обеспечение материальных нужд, то есть как нечто такое отчужденное, механическое или ориентированное на получение прибыли, вот все те просто свободны, все идут вон. То есть в 91-м году, прям вот ровно в 91-м году, 1 мая послали вон пинком вместе с социализмом, вместе с социальной справедливостью, вместе со всеми нами. И никто нас при этом не спрашивал, просто дали пинка. Конечно, этот пинок был настолько силен, что осознать того, что ты вот только что был уважаемым человеком, а тут тебя просто выкинули в помойное ведро, вот это на самом деле мы живем с тех пор в помойном ведре. и грезим. У нас есть грезы о 1 мая, а у нас была великая эпоха, какой-то сталинизм периодически ностальгически возникает. Там. Социальные, мы требуем социальной справедливости, забыв, что 30 лет назад нас послали вон с социальной справедливости, что капитализм вообще не знает никакой социальной справедливости. Капитализм – это совершенно другое мировоззрение, где важен не труд, где труд сам по себе не имеет никакого самостоятельного значения. Труд производит некоторую стоимость, и, произведя эту стоимость, стоимость оказывается в руках рынка. Поэтому, на самом деле, если ты не продал то, что создал рабочий, значит, это ничего не стоит. Никакой стоимости это не обладает. Он что-то старался, делал. Но если ты не смог, как предприниматель, организовать продажи этого, если не сложилась правильная конъюнктура, то твой труд, направленный на создание каких-то ценностей, абсолютно не имеет никакого значения. И отсюда кризис перепроизводства. Товары, которые при капитализме массовым образом уничтожаются, потому что их невозможно продать. Соответственно, возникает совершенно другое отношение к труду. И, в принципе, вот было бы честно, прям ровно в 92-м году, в мае 92-го года, сказал: ребята, у нас власть, Ельцин сказал, у нас социализм отменен, введен капитализм, социалистическая система рухнула, 1 мая вы больше праздновать не будете, а будете праздновать день предпринимателя или там частного собственника, который вы введен, например, там 12 мая, когда я захватил власть в Российской Федерации. Вот это было бы честно. Но власть почему-то решила сделать это постепенно, то есть растянуть. Это была стратегия той элиты, капиталистической, либеральной, прозападной, такой, практически колониальной элиты, захватившей власть в нашем государстве и так и не отдавшей. Была идея сделать этот процесс как бы забвения о труде, забвения о 1 мая постепенно, растянуть его на долгие-долгие годы. И это происходит сейчас. Мы до сих пор считаем, говорит, ну как, 1 мая демонстрация, хотим работать, нам в изоляции не дают. На самом деле труд исчез как ценность 30 лет назад из нашей жизни. Вместе с социальной справедливостью, с необходимостью государства заботиться о гражданах. Поэтому государство не понимает, когда мы к нему предъявляем претензии. Мы говорим: давайте деньги. Они говорят: зачем тебе дают деньги? За что? И потом, кто ты такой? Ты никто. Вот тебе, ты выгоден будешь, выгодно будет давать тебе деньги. Тебе найдут, кто дать. Там невыгодно, не будут давать. Мы живем 30 лет в капитализме, в реальном капитализме, в диком таком, чуть-чуть более национальном при Путине, чем раньше. Но мы этого не осознаем. Понимаете? Ну, вот чистая шизофрения. Поэтому мы половина нашего сознания, мы в той эпохе, там, у нас и фильмы у нас такие же, потому что фильмы в капитализме практически не создали, кроме какого-то полного убожества и такой гнуси совершенно циничной. То есть мы пользуемся плодами той культуры, того общества. Мы даже проживаем еще то советское наследие во всех смыслах. И в ментальном, и в культурном, и в индустриальном, и в инновационном, и в научном. А сами мы можем построить кабак только, или роскошный дворец на Рублевке. То есть, в принципе, эта эпоха российского капитализма, который длится 30 лет, она абсолютно стерильна. Она ничего создать не может, она может все обобрать, все разрушить и просто сидеть торговать нефтью и газом. И мы тут вспомнили о 1 мая, потому что нас лишены работы. Но здесь как раз коронавирус ни при чем. Вот, на мой взгляд, коронавирус вообще ни при чем. Причем это просто время или, скажем, это повод поставить очень серьезные вопросы, которые мы 30 лет не находили времени, чтобы их поставить. Вот, пожалуйста, время у нас сейчас сколько отбавляет. И давайте вспомним, что произошло совсем недавно, 30 лет назад, когда у нас отобрали общество или культуру, основанную на ценности труда, и установили общество, режим, порядок, политическую систему, экономическую модель, основанную на ценности капитала. Все. Это произошло одномоментно, и 30 лет мы еще просто вот не можем ментально с мыслями справиться с тем, что произошло 30 лет назад.
Ну, наверное, может быть, имеет право такой подход сказать, что человек был создан как по образу и подобию Божьему, а, соответственно, человек был создан как сотворец, а труд есть акт сотворения, творения, преобразования мира, и выбивание вот этого вот образа человека как сотворца, когда у него отнимают возможность творить, он делается уже безобразным человеком.
Вы знаете, это одна, это правда, это очень, очень православные мысли, как раз вот в православии есть такое учение о домостроительстве Святой Троицы. То есть домостроительство – это экономия. Так и приводится, экономия – это домостроительство трех лиц. Экономия. И вот в этой экономии Бог Отец творит мир, Бог Сын спасает мир, а Бог Святой Дух исполняет, вот, доводит до конца этот огромный, грандиозный космический, человеческий, исторический план. Все лица Пресвятой Троицы работают. И это одна теология. Но, знаете, вот в протестантизме больше распространение получила другая теология относительно того, что Адам в раю не работал, и работать и в поте лица хлеб свой он стал добывать, когда он был изгнан из рая. Отсюда интересна этимология французского слова «травай». «Травай» – это труд, «травай», работа по-французски, а происходит от латинского «трипалиум», что означало «пытка». То есть на самом деле есть и другая богословская версия представления о труде, как о пытке. То есть на самом деле настоящий как бы, человек должен не работать или полноценный, а в райском состоянии должен наблюдать, созерцать, поливать цветочки, там, ухаживать за, может быть, так, не то, что даже ухаживать, просто срывать плоды. Со многих деревьев, но не со всех. Потому что если со всех, то вот плохо кончается. Кончается как раз трипалиумом. То есть вот то, что сказано, можно собирать плоды, можно, чего нельзя, нельзя. Вот такой человек, он, как бы сказать, совершенный. А когда вот он сделал что-то не то, сорвал не с того плода дерева, вот тогда он стал, был обречен на эту работу. Но, в принципе, православное толкование богословия скорее склоняется именно к тому, что труд, благородный труд является именно священным, даже не долгом, а священной формой человеческого бытия. Прекрасная совершенно философия хозяйства у отца Сергия Булгакова, где он говорит, описывает вот, хозяйствование человека, хозяина, как фактически такую софийную практику, практику Святой Софии, мудрости, которая была неким планом творения. И вот каждый человек в своей жизни, в своем личном опыте, он тоже соучаствует в этом огромном световом плане премудрости Божией, Святой Софии, выстраивая порядок среди на том, в том масштабе, в который ему доступен. Вот эта идея соучастия людей в труде, как в организации космоса, как в некой демиургии, это очень православная идея. И вот в этом отношении эта православная идея социализму не противоречит. Но, конечно, дальше, когда речь идет о историческом материализме или об атеизме, здесь их пути расходятся. Но вот Булгаков, который был в юности марксизмом, а потом стал убежденным православным, стал даже священником, и главный наш, один из крупнейших русских философов Сергей Булгаков, вот он сочетал эту идею этики труда, которая преобладает в социализме, с православной интерпретацией. На мой взгляд, очень деликатно, очень тонко, и его как раз философия хозяйства, может быть, сейчас была бы самым главным ответом на выбор экономического строя для России, потому что в социализме очень много хорошего, в том числе вот этика труда, но, с другой стороны, он тесно связан с догматикой, которая ограничивает многие духовные стороны нашего общества. И вот здесь как раз Булгаков и его учение о философии хозяйства, которое построено на сочетании этого созерцательного понимания Софии и жизнеутверждающей космогонической даже деятельности по труду, по организации мира, в первую очередь, конечно, сельскому труду, потому что в то время, когда Булгаков писал, и вообще на протяжении всей нашей истории, большинство людей, большинство русских были заняты в сельском хозяйстве. Вот это наш труд, это наша святая пахота, святые посадки, святая жатва. Это образ жизни русского человека, труд. И, конечно, это было не только для получения, и совсем не для получения прибыли. Кстати, о прибыли. Аристотель противопоставлял два понятия – хремастика и экономика. Экономика – это домостроительство, это то, что Аристотель считал благородным занятием свободных людей. Смотрите, как красиво. Экономика – это благородное занятие свободных людей, это труд. Это труд по организации, по космосу. Это фактически то же самое, что философия, только на уровне практических вещей. это взращивание, это дать жизнь, это воспитывать жизнь, это поддерживать, там, пользоваться плодами, дарить, это возможность дарить. И хремастика – это деятельность, направленная к увеличению благополучия, благосостояния. Хремастикой, Аристотель говорил, могут заниматься только низменные натуры. Только подлецы, только выродки. Капитализм – это политическая модель выродков. То есть люди, которые вступают в капиталистический образ жизни, капиталистическое производство, они уже находятся в отчуждении от человеческой природы. Вот именно экономика сама по себе – это духовная такая этическая вещь. А хремастика – это позорное занятие менял каких-то вырожденцев, маргиналов и криминального элемента, которые греки вообще на порог не пускали.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Вот считалось, что занятие хремастикой – это заведомо уже порочное. А Платон в «Законах» говорит вообще интересную вещь, что быть богатым и хорошим невозможно. Потому что богатство достигается тогда, когда есть возможность легальная или честная за его заработать. Но это даст определенный уровень богатства. Но богатым человек становится тогда, когда он к этому легальному заработку добавляет нелегальный, то есть недопустимый. И, конечно, он становится богаче в два раза, а то и в три, в четыре, потому что здесь нарушается этика. Капитализм основан на принципиальном нарушении этики, поскольку если главным законом является закон прибыли, и обогащение, хремастика, он уже заведомо аморален. Поэтому вот Прудон говорил, частная собственность глубоко аморальна. Он имел в виду в конечном итоге именно это, что капитализм, унижающий труд, заведомо преодолевающий все рамки и границы человеческого достоинства, это позорная, проклятая, токсическая политическая система. Это и экономическая. Эта система у нас заменила собой социализм в 91-м году. Ну вот, так, к огромному сожалению, вот хоть сейчас бы вспомнили. Потому что если мы будем называть вещи своими именами, в дискуссиях, в обсуждениях, в анализе, многие вещи станут на свои места. И народ, кстати, скажет, по-моему, нас обманули. Но это, конечно, рано или поздно мысль должна такая прийти. Но обманули не сегодня, когда карантин начался, не вчера, там, когда там Набиуллина стала преследовать Глазьева за правду просто за высказывание правды, пользуясь карантином. А нас обманули 30 лет назад фундаментально. Никто ведь не спросил. Сказали бы капитализм и социализм, я вас уверяю. Тогда выбрали бы социализм. Еще бы через 10 лет опять бы выбрали социализм. Да и сейчас. Вот объясни людям, что такое социализм. Это социальная справедливость. Что такое капитализм? Это полная свобода какой бы то ни было социальной справедливости. Потому что с точки зрения капитализма социальная справедливость – это аморальная вещь. Потому что богатый, зачем он должен делиться с бедным? Он тогда утратит свои богатства, а стремление к накоплению богатства является главной движущей силой капитализма. Зачем ему делиться, когда соперничество, конкуренция является движущей силой капитализма? И ненависть друг к другу, и желание друг друга обойти, посмеяться и унизить друг друга, оставить другого за бортом – это и есть сила капитализма, это его мотор. Это совершенно несопоставимо ни с какой социальной справедливостью. Поэтому в нашем обществе нету социальной справедливости, и быть ее не может. Не потому что плохие чиновники или там, власть. Просто у нас, если капитализм, ты капитализм, тогда не спрашивайте, почему. Вот это, мне кажется, очень важно. Очень важно зафиксировать хотя бы, просто зафиксировать, что 30 лет назад социализм у нас в Российской Федерации был заменен капитализмом. И нравится это или не нравится, но мы находимся в этой парадигме. Либо ее надо сломать, а так просто она сама не сломается, на мой взгляд. Ну, либо тогда уже не ныть и говорить, что мы тогда хотим. Тогда закон отчуждения, закон конкуренции, закон прибыли, достигаемый любым способом. Закон, кстати, Путин в последнем прощении высказал чисто либеральный тезис. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот хочет Путин, не хочет, но мы живем в матрице либеральной философии. И наша власть, и не думаю, что Путин убежденный либерал, но он тоже часть этой системы. Он не стоит над ней, он не стоит, он не свободен от нее. Он просто делает очень много положительного, иногда что-то не особенно положительное, но в рамках этой уже утвержденный не им, внедренный в наше общество 30 лет назад парадигмы, он движется в той среде, что ли, операционной, которая загружена и инсталлирована в компьютер Российской Федерации. И эта информационная среда, эта операционная среда – это капитализм. Вот приняв это как данность, как факт, поэтому у нас политика капиталистическая, у нас демократия капиталистическая, у нас экономика капиталистическая, у нас культура капиталистическая, у нас все капиталистическая, абсолютно власть капиталистическая и общество капиталистическое. Ну и что тогда мы хотим? Если это так, то либо с этим надо, этому надо противостоять, с этим надо бороться, ну, ради бога, это тоже наш выбор, наша возможность, либо это принимать. Принимая это, мы не должны ныть и говорить, где 1 мая, где наша социальная справедливость. Нигде. Почему нет денег? И не будет денег. Государство при капитализме – это такой ночной сторож. Он просто организует, обеспечивает существование диктатуры правящего класса, то есть олигархов, капиталистов и все. Вот для этого служит капиталистическое государство. И если мы хотим какое-то другое государство, надо вначале осуществить социальную революцию. Ну, я об этом же не думаю, мы об этом не говорим. Соответственно, у нас капиталистическое государство, которое действует в интересах правящих класса, богатых. Вот и все тогда становится понятным. И так 30 лет. И здесь даже вот совершенно никто ни при чем. Вот если бы мы провели социалистическую революцию или там какую-то левонациональную революцию или там революцию на уровне философии хозяйства, выдвинули бы нашего руководителя Путина, в котором мы поверили, он был бы нашим лидером, нашей вот этой левой патриотической партии, и он бы пришел к власти, вот мы могли бы требовать от него: Владимир Владимирович, где социальная справедливость? Но это часть и продолжение той же самой либеральной капиталистической модели, часть капиталистической истории новой России. Что мы можем к нему требовать? Он часть этого тоже. Мы его выбираем. Значит, мы согласны с капитализмом. Просто вот в чем дело. Вот с другой стороны, нам, если бы это сказали напрямую, вот и результаты были бы очень другие. Если просто Путин бы выступал, ему написано: я капиталист, а он и есть капиталист, он президент капиталистического государства, капиталистического общества, капиталистической системы. И он, естественно, он капиталист. Он, естественно, не сам лично занимается капиталом, он представляет капиталистическое государство, капиталистическое общество, капиталистическую систему. Хорошо это или плохо? Это вот уже в другом. Кто-то скажет: да, отлично, меня устраивает. Пожалуйста, это в одном направлении. Кто-то скажет: меня категорически не устраивает. Но здесь уже не в Путине дело, дело в системе. И почему Путин должен делать что-то социалистическое? Вот кто его на это уполномочил, кто его заставляет? Если мы даже еще не знаем, что мы не осознали до сих пор 30 лет, что мы в помойке, а еще не осознали себя мусорным пакетом. Просто удивительно. Мы до сих пор думаем, что мы живем в обществе социальной справедливости, нам государство что-то должно, ничего нам не должно. 30 лет уже ничего не должно. А нам все кажется, что забыли, что мы просто недостаточно из этой помойки кричим. Потому что нас случайно перепутали с мусорным пакетом. Да нет, мы нас не перепутали с мусорным пакетом. Мы признали себя мусорным пакетом в 91-м году. И дальше вот у нас написано, у каждого гражданина Российской Федерации написано: ты мусорный пакет в этой капиталистической системе. Хочешь индивидуально, поднимайся, делай карьеру, действуй по правилам или без правил, лишь бы, как вот у нас олигархи, сколотили свое состояние. Кто-то частично по правилам, но в основном-то без правил, все это знают и все это принимают. Ну вот, и они вышли из статуса мусорного пакета и стали господами жизни. Вот все, к сожалению, это капитализм.
А можно ли сказать, что для русского исконно православного мира капитализм невозможен по его этической системе? То есть на Западе с его протестантскими идеями это было возможно, а капитализм в России — это противоречит внутренней сущности русского человека православного.
Я думаю, что абсолютно так. Это действительно, если мы посмотрим генезис капитализма, если мы посмотрим на анализ Макса Вебера или Вернера Зомбарта, то мы видим, конечно, что капитализм отражает специфический поворот западноевропейской культуры, западноевропейской цивилизации, что капитализм – это западное европейское явление, протестантское явление, частично какие-то элементы уходят в Венецию и вообще вот в Флоренцию, в Италию эпохи Возрождения, другие связаны непосредственно с протестантизмом германским, североевропейским, но вот связь, сочетание этих двух тенденций, североевропейского протестантизма и южноевропейского ренессанса, вот они породили парадигму нового времени. Это общество не просто западное, это общество глубоко антикатолическое. Антихристианское, если угодно, в таком классическом понимании, даже европейского христианства. И это общество, которое построило совершенно иную систему ценностей, основанную на индивидуализме, на материализме, на буржуазном городском сословии, позабыв и постепенно выбросив на периферию не только клириков, то есть священство, не только аристократию, наблес, но и крестьянство. Интересно, что третье сословие средневекового общества и по значимости, и по объему, и по влиянию было крестьяне. Были священники, воины, аристократия и крестьяне. И вот они составляли общество средневековья. На это место буржуазия и капитализм привел вообще четвертое, представители четвертого сословия. Вот эту буржуазию, которую называли Тьерзета, третье сословие, на самом деле узурпировали себе статус крестьянства. И стали, поскольку было меньше, они от имени крестьянства в Генеральных Штатах, они выступали и постепенно стали ассоциироваться с третьим сословием. Но они не были и этими. Это были некие проходимцы, такой прослойкой, подонки, дельцов, каких-то мошенников, махинаторов, которые затесались в европейское общество между аристократами и крестьянами и стали действовать от лица крестьянства по отношению к аристократам, а по отношению к крестьянам они выдавали себя, вот эти жители городов, ремесленники, торговцы, выдавали себя за власть уже давно, по крайней мере, в этих Генеральных Штатах. И здесь произошла узурпация. То есть капитализм – это продукт колоссального разложения западноевропейского общества, когда самое ничтожное, такое омерзительное, оторванное от этических структур всех трех сословий, такая маргинально-криминальная или просто подловатая группа людей объявила себя центром мира. Вот это и были капиталисты, пользуясь протестантизмом, пользуясь материализмом науки нового времени, они продвинулись, захватили ключевые позиции в обществе и построили капиталистическую цивилизацию. То есть на самом деле она не европейская. Вот если мы внимательно посмотрим, в капитализме, в европейском капитализме нет ничего коренным образом европейского, ни греко-римского, ни средневекового. Их апелляции к священной частной собственности в римском праве – это на самом деле натяжка. Там совершенно по-другому все в этом патрицианском, вертикально ориентированном, меритократическом римском обществе все было организовано. Уж никак не на правило «кто богаче, тот и лучше». И иерархические статусы в обществе ограничивали материальное владение. Материальное владение было лишь второстепенным признаком, никогда не шло в первую очередь. Капитализм – это была революция против Запада. Это антизападное явление, антиевропейское явление, античеловеческое явление. Поэтому на самом деле православие, которое гораздо ближе к корням, кстати, вот той же самой средиземноморской, греко-римской цивилизации, мы и есть Европа, если угодно. Мы вот Средиземноморье, мы потомки прямые, духовные, культурные потомки греков и римлян. И для нас это вырожденческая модель вот западного заката, когда западная культура по Шпенглеру стала превращаться в цивилизацию, когда она стала отчуждаться от себя, когда она утратила контакт со своими духовными корнями. То есть для нас это еще более чуждо. Это чуждо для Запада. Капитализм – это смерть Запада. Это само по себе это падение, деградация, вырождение западноевропейской культуры. А для нас это дважды чуждо. То есть для нас это совсем просто никуда. И, конечно, кстати, вот этот эксцесс коммунизма и социализма я связываю в русской истории именно с полнейшим и глубочайшим отторжением капитализма как такового. Если мы посмотрим, вот, например, 19 век, ненависть к Иеремии Бентаму, теоретику утилитаризма, такого англосаксонского капитализма, одного из ярчайших представителей как раз либерализма, она в российском обществе была в одинаковой мере сильна и у левых, и у коммунистов, и у эсеров, и у народников, и у правых, и у славянофилов, и у консерваторов. То есть, когда появлялся Иеремей Бентам с его тезисом о том, что то, что полезно, то является истинно, главная формула капитализма. Если заработал, молодец, market discounts everything, рынок все дисконтируют. Вот люди с подобными родами идеями, они мгновенно вызывали бешеную ненависть, полное биологическое такое телесное отторжение не только у левых, у русских, но и у правых. По большому счету либерализм и капитализм – это настолько антирусские явления, капитализм как таковой, что никаких шансов так, мирным образом стать частью нашей культуры невозможно. Это возможно только через колоссальное насилие, через подавление полностью русского духа. Но исторически в 17-м году антикапитализм приобрел левые формы. И вот это, вот, на мой взгляд, колоссальная трагедия, потому что правая часть, вот эта религиозная, духовная, православная, которая не меньше отвергала капитализм, вот славянофильство наше, его разные версии уже более поздние, тот факт, что мы эту половину утратили, столь же антикапиталистическую, столь же радикально вот именно антилиберальную, вот мы обрекли себя на половинчатое существование, мы отбросили духовную сторону нашей идентичности и сохранили только эту неприязнь, совершенно справедливую, глубоко русскую ненависть к капитализму и либерализму. В 91-м году произошла ирония. То есть мы утратили уже и левый антикапитализм, и правый забыли в 17-м году антикапитализм за бортом. И у нас к власти пришло самое страшное отродье, которое только можно представить себе, это наша нынешняя элита. Вот хуже в истории как бы элиты сложно очень найти. Были ужасные, при Бероне были западники. Я вообще считаю, 18 век у нас был чудовищный абсолютно, начиная с Петра там, до Екатерины. При том, что и у Екатерины, и у Петра были очень такие, с геополитической точки зрения, какие-то огромные достижения. У них страна разрасталась невероятно, несмотря на то, что традицию, конечно, они губили русскую. Но так, хоть этим можно было компенсировать. Но наши либералы, когда пришли в 90-е, при них государство развалилось, стало сокращаться, социальная справедливость рухнула. И вот ничего более антирусского за всю историю, как вот правление, по сути дела, нынешняя Российская Федерация – это, я думаю, пик антирусского строя в нашем государстве. И несмотря на то, что вот церкви открылись, вроде бы атеизм прекратился, но сам дух капитализма и самоотчужденность правящей верхушки от народа настолько велика, что, пожалуй, никогда в истории такого не было. Я думаю, что, конечно, это ненормально, что это должно подойти к логическому концу рано или поздно, так или иначе. Но капитализма в России нет будущего. Я думаю, что капитализма вообще нет будущего. Просто ни в России, ни вне России. То есть вот весь капитализм, вся его эпоха принадлежит прошлому. Это было некое заблуждение, падение Запада. Оно дошло до критической точки. И сейчас, если Запад хочет как-то выбираться из того тупика, ему надо пересматривать отношение к капитализму, к либерализму, к этой идеологии. Но это его дело, в конце концов. Это его дело. Хочет спасаться, должен выходить из капитализма. Не хочет, пусть сгинет в этой бездне вырождения, отчуждения. Это жалко Запад, но что поделать. Но нам думать все-таки, мне кажется, очень важно о русских. И наша цель – это избавиться от капитализма любой ценой. Любой. Капитализм и русская православная идентичность. Капитализм и представление о нравственности, этике, справедливости, добре, благе, любви, красоте несовместимы в русском понимании. И это вот тот факт, с которым, я думаю, согласятся и левые, и правые. И вот мне кажется, что ту тему, которую я активно продвигал с начала 90-х годов, которую многие тогда не поняли, что нам необходимо объединить и левых, и правых в отторжении либерального капитализма. И у нас много различий. Я, безусловно, консерватор, последователь славянофилов, евразийцев. Это консервативное направление. Но я прекрасно понимаю этическую ненависть к капитализму у русских левых. И вообще левых как таковых. И подчас мне они даже как-то понятнее и ближе. Потому что безусловное отторжение к капитализму, это, с моей точки зрения, я глубоко в этом убежден, это совершенно русская черта. То есть нельзя быть русским и капиталистом. Можно быть русским даже и социалистом, будет русский социализм. А вот русского капитализма представить себе невозможно. И когда говорят, что старобрядцы тоже, купцы были с капиталистами, ничего подобного. Купцы и тем более старобрядцы были носителями русской идентичности в большей мере, чем прозападное дворянство. Вот скорее дворянство ближе к этому западному классу было, особенно такой вот так называемой просвещенной западнической, а русские купцы были носителями именно как раз классических русских древних народных тенденций. И они, их слово было твердое, они старались избегать неэтических сделок, которые могли повлечь за собой посмертное наказание. Они свято верили в Бога, и они свято верили в воздаяние. И на самом деле для них, например, собирание богатства совершенно не могло быть достигнуто ценой потери души. Душа для них имела огромное значение. Поэтому если есть душа, уже нет капитализма. То есть, да, пусть торговля, я не очень люблю торговцев, это специфическая профессия, но мало ли какие профессии нам не нравятся. Там есть люди, которые сбывают скот, например, да, ну, неприятные профессии, есть палачи, тоже неприятная профессия. Но есть купцы или торговцы. Мне не кажется, что в духе вот между палачами где-то и скотозаводчиками. Они, наверное, обществу необходимы. Но как бы вот они в этом месте и находились так, эти купцы-миллионщики. Иногда там даже какие-то вот тратили деньжата на какую-нибудь на культурку. То и то хорошо. Но в принципе, ну ладно, и, наверное, и палачи неплохо зарабатывали, могли там поделиться. Я не против вот, как бы, купцов. Я против капитализма как системы, которая возводит это в цивилизационное начало.
Спасибо большое, Александр Гелевич. У нас, к сожалению, было сегодня не так много времени, поэтому мы хотели бы еще поговорить, но надо заканчивать. На «Авроре» был философ русский, профессор Александр Гелевич Дугин. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор «Авроры». Спасибо вам большое и ждем новых встреч с вами.